По сути дела, Николай Стариков.
Здравствуйте, и у микрофона Владимир Варсобин. Возвращаем программу к стандартам. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, дорогие друзья. Владимир Варсобин вернулся из путешествия.
Да, двухмесячного практически путешествия по России. Набрался мудрости народной. Чем будут пользоваться Николай в наших с вами беседах?
Ну, прекрасно. Мы соскучились. Уважаемые радиослушатели, я выражусь от всех нас.
Я соскучился по нашим с вами разговорам и по эфиру. В общем, давайте сейчас выплеснем давно накопленные и знания, и оценки сегодняшних новостей. Вот меня жутко удивил Медведев. Медведев, вообще говоря, это же талантливый блогер. Не только высокий сановник, но и блогер. И он выступил с очередным прогнозом на следующий год. Николай, вот что из этих, по-моему, там 7-8 пунктов вас больше всего удивило или понравилось?
Смотрите, во-первых, мне хотелось бы пояснить, почему Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с таким неожиданным прогнозом. Дело в том, что мы постоянно с вами живем в повестке, которую диктуют нам западные политики, западные СМИ, вот все западное. Мы обсуждаем то, что они сказали, мы начинаем вариться не в своем соку. И мне кажется, что одна из задач, которая сегодня стоит перед Россией, это больше присутствовать в западной повестке, чтобы они обсуждали, что мы сказали, что написали, какие у нас предложения, какие у нас прогнозы. И речь идет не только о Западе, а мир-то очень большой.
Понятно, да. Мы заинтриговали. Давайте буквально одну деталь из его прогнозов. Там пункт 4. Он прогнозирует, что в следующем году в Европе создастся 4-й рейх, и в этот же год будет война между Францией и 4-м рейхом.
Подождите, давайте вот все быстро
давайте. Вот, пункт, это меня больше всего удивило.
Да, то есть мне кажется, что основой для подобного прогноза Дмитрий Анатольевич использовал постоянно возобновляемые разговоры на Западе псевдоэкспертов о том, что с Россией произойдет то, сё и так далее и тому подобное. А мы тоже, нам же тоже интересно, что с ними произойдет, да? Итак, первое. Повышение цены на нефть до $150 за баррель или цены газа до $5000 за один кубический метр. Я думаю, что комментировать мы с вами уже чуть позже будем. Второе. Возврат Великобритании в Европейский Союз. Распад Европейского Союза после возврата Великобритании, отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС. Четвертый пункт. Тут вы немножко ошиблись. Захват Польши и Венгрии и западных областей бывшей Украины. Пятое. Создание 4-го рейха на базе Германии. Ну, значит, здесь и примкнувших государств. Шестая. Война между Францией и этим самым свежеиспеченным 4-м рейхом. Раздел Европы, включая новый раздел Польши. Седьмое. Отделение Северной Ирландии, соответственно, от Британии и присоединение к Республике Ирландия. Восьмой пункт. Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Но это отсылка к тому, что когда-то Соединенные Штаты, в общем, вырезали Техас и Мексику, то есть Техас и еще несколько штатов из состава мексиканских объединенных штатов и забрали себе. Ну, вот как бы в обратную сторону. Дальше. Победа Илона Маска в ходе выборов президента США. Девятый пункт. Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности США в Европу и Азию. Десятый. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.
Николай, маленький вопрос. Это все будет в один год? Следующий?
Вот смотрите, что может произойти в 2023 году?
Это все-таки, извините, прогноз на следующий год, я правильно
понимаю? Это прогноз от Дмитрия Анатольевича Медведева.
На следующий год.
Теперь свою точку зрения скажу. Значит, мне представляется, что вообще такой прогноз был написан, и он своей цели достиг для того, чтобы на Западе начали это обсуждать. Илон Маск отреагировал, и, в общем, все эти печальные для Запада последствия, думаю, что сейчас там обсуждаемые. Это для чего было сделано? Теперь по сути самих пунктов, о которых сказал Дмитрий Анатольевич Медведев. Считаю, что вероятно в 2023 году, вот пункт 4, захват Польши и Венгрии и западных областей бывшей Украины, это вполне может произойти в случае военного поражения киевского режима, успешного окончания специальной военной операции и, как следствие, реакции на успехи русской армии, вот захват. Это Николай, может осуществиться.
Я понимаю, Николай, но смотрите, если очень серьезный человек, еще раз говорю, там третье, четвертое лицо государства, если уж быть совсем буквальным, пишет вот такой сценарий. Ведь если этот пункт, о котором вы говорите, в принципе, достоин некого анализа, да, что это возможно, но зачем сознательно писать пункты, которые просто несуществимы. Ну, например, что Великобритания в следующем году вернется в Евросоюз. Брекзит был 3 или 5 лет он проходил, да, то есть нельзя за один год вернуться в Евросоюз, это же все понятно. Мне такое ощущение, что Дмитрий Анатольевич, ну, он троллит, конечно, Европу, это с одной стороны, но это заставляет усомниться в серьезности других пунктов. Если он так вольно обращается с фактами и прогнозами, может, на самом деле и относиться надо к этому несколько иронично.
Ну, иронично, наверное, надо ко всему относиться, особенно в наше время, но вот есть вещи, к которым иронично относиться не надо. Президент Путин вчера подписал указ о создании новой должности первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии. Путин является председателем комиссии, появилась должность заместитель председателя военно-промышленной
комиссии.
Дмитрий
Анатольевич у нас будет заместитель.
И Дмитрий Анатольевич, да, занял эту должность. Так что, ну, в общем, все очень даже серьезно. Давайте вот с иронией к этим пунктам.
Простите, ну каким образом, если человек, ему назначили на высокую должность, почему он, этот человек, пишет такие вещи, с которыми надо относиться с иронией. Он занимается серьезным государственным делом. Почему первые лица нашего государства начали троллить, заниматься блогерством и жонглировать словами для не знаю для чего? Не слишком ли это легковесно для наших чиновников?
Владимир, наверное, доля правды в ваших словах есть, но, еще раз повторю, это было сделано для того, чтобы на Западе начали обсуждать повестку, которую не обсуждать никак не хотят. Это первое. Второе. Мне кажется, что вы согласитесь с тем, что сегодня мы живем в таком мире, в котором сказать, что что-то вот точно невозможно, ну, вряд ли. Вот может кто-то встать и сказать, что в 2023 году, в обратном пункт пойдем, да, не будет точно краха МВФ. И свеже закончивший свою деятельность на посту главы НАТО Йенс Столтенберг, который станет директором МВФ, обратите внимание, что армией командовать, что валютами одинаково, да, вот точно не станет последним директором МВФ. Да нет, конечно.
Два пункта точно не будет. Про Великобританию я сказал. То, что создастся Четвертый рейх, и тут же, в этом же году, Франция объявит Четвертому рейху войну. Простите, это уже даже не фантастика, это такая фантасмагорическая фантастика.
А совсем не обязательно, чтобы все это произошло. Это напоминание европейцам, помимо всего прочего, американцам,
это
к чему они подтолкнули более-менее стабильную систему, которую сами построили. А теперь вот может все произойти. Нет, я, конечно, считаю, что Великобритания не вернется в Европейский Союз, потому что не для того она оттуда выходила. Но сказать, что 100% не сбудутся все 10 пунктов, я думаю, что совершенно невозможно. Распад Соединенных Штатов тоже, конечно, не является чем-то
актуальным. Да, я еще не затронул эту тему. Да.
Но одним словом, на мой взгляд, захват Польши и Венгрии, западных областей бывшей Украины – это очень реальный сценарий. Далее. Крушение Бреттон-Вудской финансовой системы может произойти в любой момент. И это тоже достаточно вероятное развитие событий, но вовсе не обязательно.
Николай, а вот вы сказали, что это сделано, вот публикация вот этого сценария сделана для того, чтобы как-то возобновить дебаты, как-то обсуждение вот этих вопросов. Вы думаете, что после того, как Медведев написал вот это, что сейчас мы с вами обсуждаем с легкой улыбкой, подвигнет наших европейских коллег и так называемых партнеров к серьезному разговору об этом? Мне кажется, цели какие-то другие, мы их не произнесли.
Нет, к серьезному разговору никто не собирается их подвигать, потому что тот же самый Дмитрий Анатольевич Медведев за день до вот этого прогноза, который он опубликовал, справедливо сказал в своей статье
в российской газете
о том, что именно это, подчеркиваю, с Западом, а не с киевским режимом, разговаривать не с кем, ни о чем, да и незачем. И, в общем, с этим сложно не согласиться.
Зачем?
Владимир, мне кажется, вы не понимаете. Еще раз.
Кажется, да.
На Западе обсуждают что? Что Россия якобы может распасться, что российская экономика вот-вот лопнет, что, значит, какие-то нехорошие катаклизмы тут у нас произойдут. При этом не видят, что вероятность катаклизмов у них ровно такая же и даже больше.
Они вот эти
Медведев.
Угрозы не замечают.
Вот сейчас заметили.
А им никто это не говорит.
А сейчас заметили.
Вот сейчас Дмитрий Анатольевич им сказал, точно есть проблема.
Это элемент манипуляции людьми. На Западе им не говорят о том, что Евросоюз может распасться. Им не говорят о том, что Соединенные Штаты могут. Вот этого нет в их информационной айкумене. А когда вы эту информацию туда занесли, путем публикации важного российского чиновника такой вот странной для западного уха информации, они на это начинают реагировать. Это ведь одна публикация, а таких публикаций должно быть 50 и каждый день. И речь не только о том, чтобы в такой ироничной или полуироничной форме. Заявления официальных органов, выступления Государственной Думы, выступления Совета Федерации. То есть давайте мы будем диктовать мировую повестку, не только для Запада, для Китая, для Индонезии. Арабам будет интересно почитать про 150 долларов за баррель? Конечно, будет интересно.
Николай, мне кажется, что у нас дипломатия провоцирует что знает что. И вообще разговор и общение между государствами превратился в какой-то блогерский поединок, и как будто все сидят в Фейсбуке и, в общем-то, как 18-летние юнцы поливают друг друга грязью и какими-то скабрезными шуточками. Не опустился ли вообще уровень диалога, и к чему это может привести?
Вы говорите об уровне диалога. Диалога нет. Диалога вообще нет. Диалога нет. Это просто публикация в интернете, на которую реагируют. То есть это не дипломатическое общение.
Это вид общения, это вид диалога.
Это информационная, если хотите, диверсия в западном пространстве. Понятно. В этом смысле, ну да, очень хорошо, что это делается. Но подчеркну, этого недостаточно. Должны быть заявления государственных деятелей, государства самого как... То есть мы должны быть более активны в информационном поле. Мы все время что-то обсуждаем их, оправдываемся. Хватит, пусть они оправдываются.
Да, но здесь не хватает, я в заключение этой части хотел бы сказать, мне кажется, здесь не хватает все-таки солидного и вдумчивого, не только диалога, но вот, условно говоря, рассуждения на эту тему должны быть подкреплены, ну, более спокойным тоном и более деловым. Возможно, просто вот этот жанр у нас хромает. Мы почему-то все скатываемся на какую-то площадную ругань.
Подождите, вот вам солидно написано.
Солидно написано что?
Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию. Вот скажите, что это невозможно.
Это влажные мечты.
Нет, ну скажите, что это невозможно в 23-м году. Да, возможно.
Невозможно при... переходить те минуты, которые нам даны в этой части. Мы сейчас перейдем на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков. Продолжаем нашу программу и поговорим о санкциях. Конечно, санкции. Николай, напомните.
Санкции. А столько какой санкций, вид, что
какой
я...
Какой вариант уже... санкций на этот раз обсудим?
Да, я думаю, что нам стоит с вами несколько шире вопрос сформулировать. Давайте мы поговорим о предложении, которое прозвучало от Вячеслава Викторовича Володина, от некоторых сенаторов, о том, что наши соотечественники, которые убежали за границу для того, чтобы... не выполнять долг перед Родиной, для того, чтобы выразить свою политическую позицию, может быть, под влиянием какого-то эмоционального, чтобы как-то вот почувствовали на себе определенные последствия.
Но здесь увеличить им налоги, если они живут за границей и если они работают на российской компании, чтобы с них брали не 13%, как я понял, а 30%.
Ну вот давайте сначала поймем логику. Логика следующая. Если вы не идете в унисон со своим государством, не хотите жить жизнью одним со своим народом, ну вот платите больше налогов. Да, вот вы правильно сказали, речь, насколько мы можем судить из публикации, идет о повышении подоходного налога со стороны. Мне кажется, я хочу сказать, что я посоветовался с юристами, и они, знаете, подкинули сразу мне интересную идею. То есть в чем задача? Я думаю, что не открою сейчас большого секрета, сказав, что некоторые компании сознательно перемещали персонал за границу. То есть они побуждали людей к эмиграции из страны. Да. Да? Может быть, человек живет в Москве и не собирался никуда уезжать. А ему говорят, нет, давай ты переезжай в Израиль, там, в Грузию еще куда-нибудь, будешь работать дистанционно.
Я скажу, даже госкорпорации этим занимались, и государственные банки этим занимались.
Ну, в общем,
целые самолеты улетали в недружественные страны.
Ну, вам, как говорится, во время путешествия по России было...
Не только, я там, в Турции был, я там общался.
Дальнобойщики рассказали, таксисты...
попутчики. Нет, я был до этого в Турции, разговаривал как раз с ирлокантами.
Я вообще не иронизирую, да? Вадим, вот способ общения с народом, он именно такой. Ты ездишь и с людьми разговариваешь.
Насчет дальнобойщиков не надо иронизировать, они это не прощают.
Нет.
Эти ребята грубые.
Мы ко всем с большим уважением. Так вот, это недопустимо, когда корпорации... государственные, не государственные, в данном случае государственные, это еще и хуже, отягчающее, начинают людей побуждать к эмиграции. Это плохо. Поэтому логика, которую предложили наши парламентарии, следующая. Давайте с человека возьмем больше налогов. Но, возможно, ситуация, когда его сама корпорация туда, и это часто, и вы с этим согласны, часто встречающаяся история, а корпорацию мы никак не наказываем. Поэтому есть предложение альтернативное. Первое. Мы делаем изменения в закон о том, что в случае, если, ну, давайте я так сейчас немножко импровизируя, есть определенные статьи Трудового кодекса. Ну, например, человек должен ходить на работу, несмотря на ковидные ограничения. Там, вот если нарушается эта статья кодекса, и если гражданин находится не в России, а за рубежом, то тогда... корпорация платит за него социальных налогов не там 30 с чем-то процентов, а 50 с чем-то процентов. И все. Не с самого человека, а корпорация. И таким образом мы корпорацию подталкиваем к первому. Если вы будете пытаться вывозить кадры за рубеж, вы будете сильно за это деньги платить. Поэтому первое – возвращайте людей, раз. Если же этот человек сам сознательно уехал, то он становится более дорогим и, возможно, невыгодным работником для корпорации. И тогда корпорация либо скажет ему: ты возвращайся, родное сердце, в Россию, да, и все будет нормально, либо, ну, знаешь, оставайся там. То есть давайте возвращать наших людей, которых… либо вытолкнули, либо которые сами уехали.
Так, как вот думаете, таким образом. Почему Минфин против этого?
А и... Минфин у нас всегда против того,
я объясню, что я объясню. Хорошее. У меня есть ответ. Ну, предположение, почему Минфин против. Потому что Минфин и прочие банки и так далее, они очень сильно завязаны на этих специалистов, айтишников и так далее, потому что финансовая система, она сейчас стоит на высоких технологиях. И то, что вы предлагаете, намного лучше, соглашусь, с тем, что вот предлагает Володя. Но... в этом случае надо понимать, что вот эти релоканты, специалисты, за ними идет охота, и они выбирают между предложениями российских работодателей и иностранных. И они находятся на работе у местных банков и так далее не потому, что они российские, а потому, что они предложили лучшие условия. В случае вашей истории получится так, что они не смогут предложить те зарплаты, которые предлагали до этого, им придется экономить, и, по крайней мере, в этом случае они проиграют конкуренцию за умы.
Эмоции вы сейчас...
Это не эмоции,
я эмоции. Давайте чистую факту. Итак, вот случай первый. Да. Вот даже у меня такие знакомые есть. Они почему-то подумали, что произойдет ядерная война. Вот говорят, что некоторые наши музыканты так подумали. Я не знаю, на основании чего.
Нельзя исключать.
Наверное, они плохо знакомы с устройством мира и так далее. Они решили, что если они переместятся в другую страну, они как-то от этой ядерной войны, значит, спасутся. Вот переместились, сидят там. Среди них вот есть какие-то разные специалисты. Да. Российская компания им говорит: ребят, вы возвращайтесь. И, ну, потому что я больше плачу налогов за вас, да, теперь?
Они говорят,
либо
нет,
оставайтесь там.
Они говорят, нет, мы дадим другую работу.
Ну, значит, пусть ищут другую работу.
А в этом
второй
случае,
вариант,
да.
Подождите. Угу. Государственная, негосударственная корпорация решила вывести свой персонал, чтобы его не призвали в армию, чтобы как-то еще что-то, да? Директор считает, не согласен с курсом страны, и вместо того, чтобы самому эмигрировать, он туда еще весь коллектив выталкивает. И в этой ситуации мы корпорации говорим: возвращайте персонал. И они возвращают людей. То есть вы это к заработной плате не имеет никакого отношения. Сама корпорация должна платить за то, что она выталкивает людей за границу. А зарплата человека ровно такая же. Она никак не сказывается.
В этом случае такая мотивация у Володина и других, которые предлагают такие истории. Ведь не для того, на самом деле, чтобы получить в казну побольше денег от релокантов.
Для того, чтобы вернуть людей.
Вот именно.
Мотивация
вот
должна
именно.
Быть только
Но
такая.
Но вы же понимаете, что это не вернет людей.
Почему? То предложение, которое мы сейчас с вами обсуждаем,
потому что они находятся там не из-за денег. Они находятся там, вы правильно сказали, они там находятся, ну, из-за своих соображений безопасности или нормальной жизни.
Это, да.
То, что вы говорите, это не имеет для них значения. Вот у меня есть моя знакомая, даже не скажу, как до какой степени, она находится в Грузии, и у нее такая же история, как вы описываете. У нее несколько предложений от других европейских компаний. И она держится за российскую, потому что, во-первых, а, она к ней привыкла, и б, там больше платят.
А теперь прекрасно. Вот,
значит, а теперь и компания говорит, а ну-ка возвращайся.
А компания говорит, возвращайся, в чем проблема?
Нет, она не вернется.
А в чем проблема?
Потому что там уютно.
Ну, значит, пусть она работает где-то.
А тут мы не вернем, а Минфин говорит, а мы 100%. В этом случае потеряем мы многих хороших специалистов, которые сейчас очень сильно нуждаются в России. Они работают на Россию, находясь там. Вы понимаете,
Владимир,
что вы таким образом рубите сук, в котором сидите?
Услышьте.
Я пытаюсь.
Если вы хотите вернуть людей, делайте так, чтобы люди возвращались. Если вы не хотите возвращать людей...
Заставляете их, а нужно, наоборот, их манить.
Не надо поощрять эмиграцию из страны, нужно... возвращать тех, кого либо вытолкнули, либо кто под влиянием минутных, секундных эмоций уехал. Ну, какая ядерная война? Никакой ядерной войны не будет.
Вы говорите возвращать. То, что вы описываете сценарий, это принудиловка. То есть звонит работодатель и говорит, ты, если не хочешь потерять работу, возвращайся. Это принуждение.
Какое принуждение?
Ну, какое? Или теряешь работу, или возвращайся. Не имеет никакого смысла для страны, где находится человек. Он также работает на эту компанию, находясь в условной Грузии. Что вам даст, если этот человек вернется?
Я вам скажу.
Он, скорее всего, не вернется, я скажу так.
Какое отношение в широких массах народа к тем, кто, как вы, как ваши знакомые...
Спокойное, я
вас уверяю. Но осуждающее.
Не очень.
Никто не хочет крови, но отношение... Нет, ну, женщина уехала, ну... жалко, как говорится, да? А вот когда мужик уехал, ну, как-то вот не по-мужски это. Поэтому возвращение этих людей, во-первых, мы вернули своих соотечественников это раз. Во-вторых, ну, как-то это справедливо.
Ну, для кого? Для кого справедливо, Николай?
Для народа,
ну,
Владимир.
Вы сейчас
который о
народе
вы должны
думаете?
Были в большом количестве
народе все равно.
Встретить во время своего путешествия.
Я вас уверяю, во время путешествия, я, кстати, общался на эту тему. Люди, вот, скажем так, может быть, многие из них и сами поехали, но просто денег нет. Ну, это участие, не у большинства.
То есть весь народ?
Не сказал участие, но не у большинства.
Это сколько в процентах?
Ну, процентов 25. Владимир. А участие, у большей части, мне не такое. Ну, это их дело. Это их дело. Вот вернутся они, не вернутся, большинству плевать. Вот правда. А чем вы рискуете, это точно. Что этих специалистов просто не будет в экономике России. А сейчас эти люди есть в экономике
России.
Если кто-то
захочет перекупить специалиста, он будет перекупать. Это частный случай, и вы не сможете этому ничего противопоставить.
Правда. Это правда. Ну, но есть рынок. Никто не хочет платить больше. Они такие же наемные сотрудники, как во всем мире. Поэтому если вдруг упадет предложение в России, их купят другие.
Верните офисы, верните мозги.
Николай, я вашу позицию понял.
Вот что нужно сделать.
Мы прерываемся и выходим на небольшой блок рекламы и будем обсуждать уже другую тему.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин, и как в старые добрые времена у нас и обсуждение, ну и небольшая пикировка с Николаем Стариковым, и сейчас мы обсудим попытку фантастическую, раньше вообще такое представить нельзя было, Россию пытаются исключить из ООН. Николай.
Ну вот... это не попытка, это балаган. Вместо дипломатии и дипломатической службы в бывшем украинском государстве самый настоящий балаган.
Николай, это мы говорим с вами в ту же самую передачу, которую уже обсуждали Медведева.
Ну, во-первых, Дмитрий Анатольевич к дипломатии имеет такое отношение, скажем, немножко постороннее.
Ну, очень постороннее. Хотя последнее время очень постороннее, я бы сказал.
Он
да.
Слетал в Китай, говорят, что передал письмо. Ну, вот в этом смысле имел отношение к дипломатическим контактам, разговаривал с Си Цзиньпином.
Что он был президентом и был
мы
внутри дипломатии.
Говорим, да?
Сейчас мы говорим об ООН.
Любые бывшие президенты и люди, занимавшие важные государственные посты, всегда используются в дипломатических
местах. Конечно.
Но мы сейчас говорим об Украине. А Украина – это царство абсурда. И ладно, если бы кровь бы при этом не лилась. Вот в чем ужас ситуации. Так вот, на Украине, в бардаке, который называется дипломатической службой этого государства, родилось нереализуемое, невозможное, абсолютно ненужное с точки зрения любого понимания реальности предложение. Давайте Россию исключим из Совета Безопасности ООН.
У них формально есть основания.
Никаких оснований.
Нет, оно совершенно формальное, просто я раньше это не знал. Оказывается, в уставных документах ООН нет России. Там есть до сих пор СССР. Как получилось так, что в Совбезе не переоформили эти документы.
А, собственно говоря, почему их должны были переоформлять? Советский Союз вместе с Соединенными Штатами Америки и Великобританией был инициатором создания ООН. В 1946 году организация начала свою работу. Если вы зададите себе простой вопрос, почему ООН находится в США, я вам отвечу, почему. Товарищ Сталин решил сделать приятное товарищу Рузвельту. Правда, товарищ Рузвельт очень быстро умер после того, как ему товарищ Сталин сделал это приятно и согласился, чтобы ООН находилась в США. Но в США вот до сих пор эти структуры находятся.
Недальновидно, понимаешь.
Да нет, просто, ну а почему нет? Она должна где-то находиться. США – великая держава, великая. Кто с этим?
Ну, понятно.
И тогда не спорил Сталин, и сейчас мы не будем спорить с тем, что США – это одна из великих держав.
Ну, смотрите, странно, когда находишься в Совбезе, а там находится вместо тебя другая страна.
Ну, у нас нет территории, которая была бы ничья. Ну, в Антарктиду предлагаете всех отправить, что ли?
Да нет, я сейчас не про это.
В космос
я про список Совбеза. Украинцы, Киев, официальный Киев, предъявляет претензии к тому, что не было решения Совбеза об исключении СССР и включении туда Россию. И на этот формальный, вот эту формальную основу они пытаются сейчас
разбудить это дело. Правопреемственность есть. И вот здесь вот очень важный вопрос. Что пытается говорить киевский режим? Он, вот что есть Советский Союз, а нет России, и значит, это неправильно. Но они же не это говорят. Они начинают говорить, Россия, она такая-сякая, плохая, и поэтому давайте исключим ее. Но для того, чтобы изменить документы, основополагающие ООН, необходимо, чтобы в Совете Безопасности, где, кстати, находятся исключительно победители антигитлерской коалиции, Советский Союз, Россия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Китай.
Да.
Пять стран-победительниц, да, должны согласиться и проголосовать с изменением каких-то вещей. Понятно, что Россия наложит вето. Может, и Китай тоже наложит вето на такие изменения. Поэтому это невозможно без разрушения ООН и всей структуры.
Просто отмены ООН как таковой и сборка другой невозможно. Организации.
Да? Вопрос, зачем они это делают? Ну, потому что вот возвращаемся к началу нашей программы. А им все время нужно повестку вбрасывать. А вот мы сейчас Россию то, а весь мир вот с нами. Нифига не весь мир с вами, и ничего у вас не получится. Но здесь давайте с другой стороны зайдем, очень важный. А Украина каким образом оказалась в ООН? Ведь когда Советский Союз
и Беларусь
организовывал,
была в ООН, и Украина,
товарищ Сталин мудро решил, что Украина и Белоруссия должны отдельно стать членами. Вот это, может, не все наши слушатели знают. То есть был Советский Союз, а еще Украина и Белоруссия. Почему? Лишний голос.
Да.
Все очень просто. Поэтому от Советского Союза приезжала делегация от Белоруссии и делегация от Украины. Поэтому Украина сегодня находится в Совбезе, просто в ООН, как наследница даже не Советского Союза, а как вот некая идея Сталина. Но, чтобы не загружать наших уважаемых радиослушателей какими-то юридическими подробностями, задаем себе вопрос, а правопреемником какого государства считает себя сегодняшний киевский режим? И здесь мы с удивлением увидим с вами, что они даже приняли соответствующие законодательные акты, говорящие о том, что они не наследники Украинской Советской Социалистической Республики, которая благодаря Сталину получила отдельный голос в ООН. Они наследники там, украинских квази-государств начала 20 века. Они наследники государства, которое они провозгласили при Гитлере на несколько месяцев. То есть они сами, по большому счету, юридически перерезали правопреемственность не России и Советского Союза, а нынешнего киевского режима и той Украины, цветущей, мирной, процветающей, которая при товарище Сталине вошла в ООН.
Все-таки какой бардак с документами
Поэтому
в ООН.
Поэтому вопрос надо ставить о другом. Нынешние дипломаты Киева и киевский режим не имеют права в ООН находиться. Он не имеет никакого отношения к Украинской Советской Социалистической Республике. Причем сами на законодательном уровне.
Николай, вы так же парадоксальны, как и украинские политики. Ну, это, по-моему, с одного поля.
Ну, не обижайте уж,
Ну, нет, парадоксально, потому что вы говорите, они не имеют права находиться в ООН, хотя государство
существует. Объясняю разницу. Вот,
подождите.
Российская Федерация в момент трагического...
Северный Судан находится в ООН, хотя этого государства... Пару лет.
Подожди, его приняли в ООН.
Он подал заявку, приняли.
А Тайвань не находится в ООН, потому что Китай блокирует принятие, и все. И Тайвань никогда не станет членом ООН как отдельное государство.
Туркмения есть, Украина есть. Но давайте все-таки признаемся, что каждое государство имеет право находиться в ООН. Другое дело исключать из ООН.
Это другой вопрос. Тайвань не является государством имеет права находиться в ООН. Не нарушайте здесь в прямом эфире принцип одного Китая, который Россия... придерживаются.
Вообще ничего не говорю про Китай.
Мы не признаем Тайвань и никогда его признавать не будем. Это значит, почему мы вспомнили про Тайвань? Ситуации бывают разные. Так вот, разница между Украиной и Россией вот в этой плоскости. Россия приняла соответствующий законодательный акт и всегда говорит, мы правопреемники Советского Союза. Все. А Украина приняла законодательный акт, мы не преемники Украинской Советской Социалистической.
Вы это говорили, я ваш
так вот
понял.
В чем разница. Да. Они сами разрушили это, сами.
Да что, их исключать из ООН?
Нет, просто надо, это юридический вопрос. Доизучать и поднимать. Говоря, это самозванцы. Это самозванцы.
Только бы энергии, в которой творится, то есть кипучая энергия, когда две страны занимаются, на самом деле, крючкотворством, пытаются выпихнуть друг друга из ООН, да в мирных бы целях.
Подождите, это очень важный момент. Смотрите, мы сегодня с вами, ну, Дмитрий Анатольевич задал такую...
Да, темп да, нашего разговора.
Тональность, да. Поэтому мы сейчас с вами просто на заданную тему размышляем. Вот смотрите, возвращаемся к ситуации Тайвань-Китай, да, Пекин-Тайбэй. Я объясню, почему. С 1946 года до 1973 года в ООН заседал представитель Тайваня, Китайской республики. Почему? Ну, потому что вот так сложилось в 1946 году, и Китаю было не изменить эту ситуацию, пока он не
Но сложилось. Это было правительство того Китая, который свергли коммунисты. Вот,
который проиграл.
И которые сбежали на остров. Да,
но
да.
В 1973 году Соединенные Штаты Америки и весь западный мир вслед за ним разорвал дипломатические отношения с Тайванем, и в ООН сел представитель не Тайбэя, а Пекина. Произошла такая рокировочка. Да. Так вот, нам надо сделать ровно то же самое. Вот сейчас сидят представители киевского режима. Да. Это самозванцы. Они не имеют никакого отношения к той Украине, которую...
Сидеть?
Представители Украинской Советской Социалистической Республики.
Янукович?
Новое правительство свободной Украины, которое говорит, мы правопреемники.
А где вы их возьмете?
Где их найти?
Да, ну, где?
Сформировать.
Ну, как сформировать?
А как формируется правительство?
Погодите, их же не существует.
А какое правительство не искусственное?
И наше тоже?
Причем наше.
Ну, вы спросили так, как
будто... У нас есть страна и правительство.
Да.
Бывают ситуации, когда есть правительство... А страны пока нет.
Так.
Или есть страна, а пока нет представительства ООН. Разные бывают ситуации. Поэтому формирование правительства новой свободной Украины, которая приходит в ООН и говорит, место освободите, пожалуйста.
Николай, у нас, конечно, фантазмагорический разговор сегодня получается. Давайте все-таки поговорим о более внятном.
У нас есть все юридические основания лишить киевский режим присутствие в ООН. Вот что я вам хочу сказать. Ну, и для этого можно сделать определенные шаги, и нужно их делать. Это непросто.
Николай,
это не получится за 5 минут.
Это еще один пункт по программе Медведева. Это еще один пункт по программе Медведева, такой же исполнимый, как все его предыдущие. Ну, потому что для этого нужно какое-то большинство. Да.
Слушайте, вот мы через год с вами возьмем вот это, да?
И проверим.
И проверим. И, возможно, Владимир, вам
Николай,
будет вообще
не смешно. Давайте пари. Если хоть один из этих пунктов Медведева осуществится, то в этом случае я проиграл. Только давайте, на какую ставку мы поставим на этот спор?
Ну, вообще-то, надо вам спорить с Дмитрием Анатольевичем.
Ну,
да?
Вы же сами сейчас затеяли.
Но поскольку разговор. Вы уж меня так уполномочили, хорошо, давайте.
Пари. На бутылочку коньяка в этот праздничный, предпраздничный день.
Ну, давайте на бутылочку лимонада, мы же все-таки за здоровый образ жизни, да?
Хорошо, лимонада. Ну, вы снижаете ставки, хорошо.
Нет, я не снижаю.
Ящик. Только ящик лимонада в этом случае
спасет
меня
сильно раненого кота.
Ну, по крайней мере, утешит, да.
Хорошо.
Вознаградит мое упорство. Да, и вот этим пари мы закончим эту часть передачи. И следите за нами, мы еще не такого вам наговорим. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков. Заключительная часть передачи, крайне, как любят у нас в народе говорить, Корея. Конечно, интересно, сейчас заполыхало во многих частях мира. У меня такое ощущение, что...
Само?
под шумок...
Или все... кто-то бензинчик.
Смотрите, подливает. Под шумок все начали решать свои застарелые проблемы. Армения с Азербайджаном, вот и сейчас и Корея, с Южной Кореей обострилась, там летательные
беспилотники. Владимир, а кто там с кем застарелую проблему решает?
Южная Корея и Северная Корея.
Нет, это Северная Корея решает с Южной, или Южная с Северной, или они дружно обе Кореи начали решать?
Северная Корея все-таки в этом случае как будто, знаете, собачка, которая все время накидывается на бульдога, понимая, что тот все-таки не перейдет клетку и не загрызет, но она все время вот его кусает. И сейчас...
бульдог – это?
Южная Корея, естественно. Она экономически мощнее. А-а-а. Она, ну, по армии, конечно, все-таки, наверное, нет, но так за ней, за спиной Америка, то все-таки да.
А вот когда идут по улице две собаки, из них экономически кто мощнее? Вот в лапах, зубах
здоровье
и размере больше, я, да, понимаю.
У кого больше здоровья?
А в экономике нет.
Здоровье у кого больше?
Здоровье у кого больше. Так вот, без американской военной мощи...
Какая разница? Вот она есть. Вот она есть.
Значит, Южная Корея бы не сдюжила. Но
если бы, да бы.
Соединенные Штаты Америки провоцируют этот конфликт. Поскольку вы, видимо, любите читать южнокорейскую прессу, я уж не знаю где, видимо, в дороге по России находите и читаете.
Вы не поверите, я был еще и в Северной, да, Корее.
И в Южной я был. Прекрасно. Отдельно запишем программу. Да. Так вот, несколько слов к тому обострению, которое мы сегодня наблюдаем. В чем оно вызвано? Значит, новый президент Южной Кореи решил изменить концепцию национальной безопасности. И там прямо прописать, что Северная Корея – это военная опасность. До этого там были другие формулировки.
Ну, так оно
учение. Ну, совсем не обязательно в дипломатии вещи называть так, чтобы это оскорбляло.
Не говорите после Медведева противника. Ничего про дипломатию, Николай. Вот подождите. Просто после Медведева это запрещенный вообще. Слушайте,
давайте
прием.
Дмитрия Анатольевича немножко...
Ну, почему? Он такой веселый.
Да, ну, как бы не в каждом вопросе сегодняшней нашей программы его...
Ну, красные линии, это же
новогодняя передача. Так вот, и Северная Корея в ответ отправила несколько беспилотников, чтобы они показали, ребята, что вам не надо так делать. Они ничего не бомбили, никого не обижали, просто тихо полетали и вернулись, показав о том, что южнокорейское ПВО, где, кстати, Патриоты значительную часть составляет, что, в общем, она бессильно. Как-то, ну, бессильно.
Там даже истребитель южнокорейский
он оказался упал, да, настолько бессильным, что упал.
Упал без сил.
Вот о чем речь. Но для нас, мне кажется, важно даже не это. Смотрите, когда было заключено перемирие, подчеркиваю, мирного договора никогда не было между Северной Кореей и Южной. Оно было заключено в 1953 году в июне месяце, то есть через несколько месяцев после смерти Сталина. И на самом деле стало прямым следствием отхода советского руководства от внешнеполитической линии Сталина. Потому что война на Корейском полуострове, в которой американцы по самое не балуйся увязли, для Советского Союза было очень выгодно, очень удобно, и это была война чужими руками, которую мы сегодня, например, наблюдаем уже в наш адрес на территории Украины, когда США в сторонке, оружие дали, деньги дали, там советников военных дали. Советский Союз в гораздо меньшем масштабе делал все то же самое в отношении американцев. Наши летчики воевали военных советников других родов войск. Ну, практически там не было, было минимальное количество. Ну и, конечно, поставки продовольствия, вооружения. Вот. То есть... Такой, в общем, логичный способ ослабления противника, который, как мы видим, используется многократно в человеческой истории. Так вот, с 1953 года по сегодняшний день, это уже много-много десятилетий, проблема не решена. И ее никто не решает. Все разговоры о том, что там сближение каких-то политических линий, возможное объединение, на самом деле серьезно это не обсуждается.
Но она нерешаемая проблема.
Американцы находятся на территории Южной Кореи. На территории Северной Кореи никаких внешних сил нет. Ничто не мешает Северной Корее объединяться с Южной. А вот Южной Корее объединяться с Северной мешают американцы. Так вот, возвращаемся к...
Как вы себе это представляете? Объединение Южно-Северной Кореи.
А как
там, там же люди разные.
Хорошо,
даже.
А как вы себе представляете объединение, которое бывает в истории? Вот ФРГ, ГДР – один сценарий.
Да.
Может быть, очень много сценариев. Они заранее описываемы даже быть не могут, потому что меняется ситуация, меняется конфигурация, и что-то происходит. Но я сейчас о другом хотел сказать. Об украинской дипломатии мы с вами сегодня говорили, о бардаке, который под видом дипломатии там на самом деле существует. Вот сегодня Кулеба, глава этого бардака, сказал следующее. Ну, мысль, казалось бы, такая банальная, но ее стоит повторить. О том, что любой военный конфликт,
да,
он рано или поздно заканчивается переговорами и каким-то соглашением. Вот Кулеба не сказал самого главного, что если какое-то соглашение не решает фундаментальных причин возникновения этого конфликта, то это приводит к тому, что это постоянно ноющая рана, это постоянно болящее место, и это конфликт может начаться в любой момент.
И вы правильно, кстати, заметили по поводу ФРГ и ГДР. Это было удачное объединение.
Потому это было что, неудачное
потому
объединение.
Потому что одно поглотило другое.
Это неудачное объединение
это было. Удачное было.
Абсолютно
неудачное. Бескровное, удачное. Германия сейчас локомотив всей Европы. Подождите.
Владимир, вы немец?
Никто.
Нет, не Никто. Русский. Значит, для России это было неудачное объединение, потому что в результате...
Для немцев-то удачно.
Мы... А какая нам разница до немцев-то? Нам до русских есть дело. Русский народ разъединили, немцев объединили. Это удачно или нет? Конечно,
погодите,
нет.
А почему для русского плохо, что немцы объединились?
Да потому что мы потеряли рычаг воздействия на европейскую политику. Мы зачем-то без всякого смысла, без ничего вывели войска из центра Европы. Мы... передали в руки наших противников сильнейшую ГДРовскую армию, сильнейшие ГДРовские спецслужбы.
Николай, ну вы рисуете империю зла, вот реально.
То какая есть,
получается никакого...
Вы имеете в виду США, которые
до сих пор находятся... если мы желаем плохого своему соседу, а только преследуя свои интересы, это и американцев это тоже, кстати говоря, относится, это зло.
Что плохого? Владимир, мы поделились с Германией.
Потому что просто добро расположенные и счастливые соседи, это любой человек по дому скажет, да, это гарантия того, что у тебя в твоей квартире будет все нормально.
Владимир, Германия дружественна нам сегодня?
Конечно, нет.
Нет. Вот и ответ на ваш вопрос.
Нет, это не ответ на мой
это
вопрос.
Это ответ на ваш вопрос.
Это не ответ. Это... У нас подъезд такой.
А, подъезд.
У нас подъезд такой, и мы себя ведем, и другие себя ведут. Ну, надо в других бы условиях, может быть, так, было бы лучше.
А по мне...
Но сейчас идет гигантская ссора, которую уже забыли, с чего началась.
Подождите. Во-первых, эта ссора была бы невозможна, если бы наши войска стояли под Берлином. Это первое. Во-вторых, как русский человек, я считаю, что русские танки под Берлином, которые тихо стоят на запасном пути, это лучше, чем немецкие гаубицы под Донецком.
Ну, если бы монгольское ханство держало бы своих конных ребят под Москвой и говорили, что это, вообще-то говоря, будет хорошо. Это вы, как русский человек,
что вы требуете.
Вы, как русский человек, были к этому довольны?
Подождите. ГДР было сформировано как ответ на формирование сепаратного государства ФРГ. Это первое. Мы поделились с германским народом передовой системой, которая была у нас. Мы не,
частью германского народа.
Мы не заставляли их отказываться от немецкой культуры. Мы не заселяли туда чернокожих беженцев из разных стран, чтобы разбавить немцев и изменить их какой-то этнический состав. Мы ничего этого не делали. Мы сделали только одну вещь. Нацистских преступников ГДР посадили в тюрьму, в отличие от ФРГ. Всех.
Слушайте,
а те, кто не совершил преступления, мужчины, почти же всех Германию забрали в армию, они работали, служили в германской народной армии.
Слушай, разделенные страны, как разделенные семьи, это всегда
так
плохо.
Так не мы разделили.
Неважно, всегда плохо, их нужно объединять.
Конечно.
И Корея должна соединиться, и
конечно,
немцы, слава
должна.
Богу, соединились.
Вопрос
и
только,
так далее.
На каких условиях и с кем? Американцы хотят, чтобы они контролировали все и доминировали.
Вы просто жалеете, что немцы соединились. Вот и удивительно для меня. Но я считаю,
я жалею Россию.
И Корея соединится, вне зависимости от того, кому это выгодно.
Вы хотите предложить второй пари? Насчет соединения Кореи.
Да, но это лет через 10-15.
Лет через 10. Ну, по принципу Хаджи Насреддина. Думаете, наши уважаемые слушатели через 10 лет забудут, 10 лет, о чем окей. Мы с вами говорили? Может произойти все, что угодно.
Конечно.
Сегодня объединению Кореи препятствуют Соединенные Штаты Америки, которым нужен рычаг и способ, и причина нахождения на корейском полуострове.
Кроме того, Николай, этому препятствует режим, который сейчас находится в Северной Корее. Я вообще не представляю, как человек там бывавший, чтобы они соединились с Южной. Более того, скажу, те севернокорейцы, которые бежали с Северной Кореи в Южную Корею, они не могут социализироваться в этом государстве очень долго. Для них даже специальные программы есть. Они не могут жить в том обществе. То есть даже конкретный человек не может жить в Южной Корее, в Северной Корее, потому что вот он не может. Он вырос в других обстоятельствах, в других законах. А вы предлагаете соединить целые страны. И вы говорите,
во-первых,
что американцы в этом виноваты.
Во-первых, вы предлагаете... Я всего лишь сказал о том, кто мешает объединению
так
народов.
Все мешает.
Но я, естественно, за воссоединение народов. Безусловно. В первую очередь, за воссоединение русского народа. И поэтому было очень приятно, что наш президент произнес эти слова о том, что воссоединение русского народа началось и будет продолжаться. Николай, это крайне важно.
Вот в конце передачи вы затронули очень, очень интересную и тонкую тему – воссоединение русского народа. Я не буду говорить, с каким губернатором и с каким мэром там я общался, потому что это очень, очень тонкий и опасный разговор. Он тоже мне сказал по поводу воссоединения русского народа. Я просто спросил, а что будет целью спецоперации? Победа. Что будет означать победа, что мы победили? Он сказал мне эту фразу. Соединение русского... Чтобы русские города были с нами. Киев, Одесса и прочее. Русские земли, чтобы были с нами. Я говорю, подождите. А другие русские земли, которые пока находятся в совершенно дружественном странах. Казахстан, например. Понимаете, в чем дело? Когда мы начинаем говорить о таких вещах, как воссоединение русского народа, мы затрагиваем очень тонкие вещи, конечно, и опасные вещи, потому что вот сейчас проходит у нас саммит СНГ.
Совершенно верно.
Если кто-то сейчас там заикнется по воссоединению русского народа, там это просто взорвет всю нашу прекрасную, поэтому, добрую СНГ-скую семью.
Поэтому давайте мы еще цитат президента добавим. Ведь Россия стала говорить о воссоединении русского народа только после того, как русский народ начали гнобить, уничтожать и геноцидить на территории Украины. А если территория государства дружественная, русские там живут хорошо. И
не то так... есть воссоединяем только там, где недружественная территория.
Слушайте, ну мы вообще выступаем за объединение. Я, например, сторонник того, чтобы в Евразийском Союзе была Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения и так далее. И тогда этот вопрос решится в рамках одного объединения. Но если на Украине творят такие вещи, которые там творили, то здесь уже другой подход.
Это длинный разговор для нашей следующей передачи. А сегодня мы уж давайте закончим ее, хотя на такой рискованной ноте. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.